Тема, как было объявлено, это давайте немножко вместе попробуем понять и разобраться в довольно, на мой взгляд, важном и для многих даже таком остром, болезненном вопросе. Это почему Тора запрещает человеку удовольствие, получать удовольствие от этого мира. Люди, которые только начинают что-то слышать о Торе, начинают чему-то учиться, когда они узнают о том, что у нас есть не 7 заповедей, не 10 заповедей, а целых 613, больше 600 ограничений и запретов, и приказов, повелений, то создается впечатление, да, что, как любят говорить, так, что все нельзя, все запрещено, куда ни ткнись, чего не захоти, такое ощущение, что все запрещено. И это вещь, которая действительно многих отталкивает в их приближении ко Всевышнему, к Торе и ее заповедям. Ну, я думаю, что на самом деле, если быть честными, да, то не только людей начинающих такое ощущение посещает, но и люди, которые живут законами Торы, законами Всевышнего, время от времени, мне кажется, по крайней мере, могу это сказать о себе, ловят себя на мысли, что такой большой прекрасный мир вокруг, и так много удовольствий, так много всяких ярких наслаждений, а нам, соблюдающим евреям, нельзя. Нельзя это, нельзя то, нельзя туда, и не поедешь, и не покушаешь, и не погуляешь, и не отдохнешь, и не расслабишься. Много-много всего запрещено. И как бы это немножко забирает от ощущения радости жизни, на первый взгляд. Вот, и вот к этой теме, да, о запрете удовольствий, давайте попробуем подойти более серьезно, более глубоко. И трамплином для нас, давайте пусть будет одно место в Торе, один сюжет, который Тора нам рассказывает, что когда еврейский народ столкнулся с таким человеком, как Билам, который хотел проклясть евреев, у него ничего не вышло, Всевышний нас защитил от его попыток проклятий. Что пытался сделать Билам? Он пытался найти, как человек, обладающий очень злым взглядом, умеющий очень точно находить всякие разные недостатки, пороки, минусы, и на них сосредотачивать меру правосудия Всевышнего, и благодаря этому, приводя на какого-то человека или народ всякие разные беды, как наказание за его проступки. Он пытался всеми способами найти какой-то изъян, духовный изъян в еврейском народе. Ничего у него не получилось. Да, и тогда он воскликнул знаменитые слова: «Как хороши шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль». Да, что нет в еврейском народе недостатка, не на что обратить меру правосудия Всевышнего. Но несмотря на то, на словах он вроде как восхищался и хвалил еврейский народ. Но поскольку был человеком и подлым, и алчным, то в голове его в это время быстренько созрел план. Если еврейский народ обладает таким большим покровительством Всевышнего благодаря своей чистоте и праведности, и невозможно против него ничего сделать ни оружием, ни всякими разными духовными ухищрениями, то тогда есть очень хороший способ, как можно евреям нанести ущерб. Нужно их из этого чистого духовного состояния выбить. Нужно их подтолкнуть к какому-то греху, к какому-то нарушению. И тогда они лишатся, потеряв свой духовный уровень, они лишатся покровительства Всевышнего. И наоборот, Творец пожелает их наказать за их неправильные поступки. И тогда какой-то народ может получить как бы лицензию палача, лицензию судебного исполнителя, для того, чтобы привести приговор Всевышнего в исполнение, тем самым получив право нанести вред еврейскому народу. И что советует Билам? Опять-таки вещь очень низкую под стать своей натуре, своей развращенной натуре. Он советует Балаку, чтобы еврейский народ подвели под грех, причем грех, связанный с развратом, как отправной точкой, а в дальнейшем с переходом к идолопоклонству. И мы знаем, да, что это удалось действительно ему сделать, что когда евреи остановились на стоянке, то они увидели магазины, как это рассказывает устная Тора, да, где продавались ткани, они заходили туда, На входе были такие пожилые продавщицы, которые как бы приглашали их внутрь посмотреть лучшие товары, а внутри их ждали уже более молодые продавщицы, которые всячески старались их соблазнить. И евреи, которые как бы попадались на эту удочку, на этот крючок, в тот момент, когда они хотели удовлетворить свою страсть, свой порог, то эти самые молодые продавщицы, они предлагали им послужить еду, и после этого они смогут получить желаемое. И получается, ведомые своей вот этой низкой страстью, да, как бы, которая в них загоралась, евреи были готовы послужить идолу для того, чтобы получить желаемое. И так, как бы незаметно, скрытно, еврейский народ был введен в грех разврата и подведен к греху идолопоклонства. И за это на них обрушился гнев Всевышнего, и начались эпидемии, и в дальнейшем то, что рассказывает Тора. Что это было за идолопоклонство? Идол, которому евреи тогда служили, назывался Бальпеор, так это описывает Тора. И Тора говорит, используя такие слова, что еврейский народ, он прилепился, прямо вот прилип к Бальпеору. То есть вот это служение этому идолу, которое начиналось как совершенно, ну, собственно, ничего там не было интересного, это просто было как возможность получить удовлетворение своих каких-то желаний, но еврейский народ втянулся и прямо прилепился к этому идолу. Что же это за идол, в чем заключалось служение ему? И вот здесь мы подходим к вопросу, собственно, который должен возникнуть у человека, более глубоко изучающего эту тему. А рассказывает нам устная традиция, что Бальпеор это был очень странный идол, и служение ему было такое же странное. Это был идол, все служение которому заключалось в том, что нужно было перед ним оголить свои срамные места и, извините за подробности, сходить в туалет по-большому перед этим идолом. Это была такая форма служения этому идолу. То есть место такого идолослужения, это капище, да, представляло собой, снова-таки я прошу прощения у наших слушателей, большой общественный туалет, где люди ходили по-большому. В этом, собственно, состояло это идолопоклонство. И устная традиция доносит до нас интересную историю, когда один еврей решился подвести одну пассажирку, не еврейку, которая как раз-таки приехала служить этому идолу Бальпеор. И еврею стало интересно, он был извозчик, да, он привез как бы свою клиентку по нужному адресу, ему стало интересно, что там происходит. Он зашел и увидел там большой туалет общественный. И вот и то, как служит этому идолу. Ему захотелось в туалет. И он тоже там сходил. Извините, опять-таки, за подробности по-большому. И когда ему было нужно использовать какую-то как туалетную бумагу, то он ничего не увидел, кроме статуэтки этого самого идола. И использовал его в качестве туалетной бумаги для себя. Да, то есть вытерся им. И тогда к нему прибежали жрецы этого Бальпеора и сказали, что они никогда еще не видели, чтобы человек так с таким энтузиазмом, с такой новизной служил Бальпеору. То есть это практически такая, да, ситуация для анекдота со стороны. Да, когда, ну, какой-то фарс абсолютный. То есть человек, который ходит по-большому перед идолом и использует его в качестве туалетной бумаги, вызывает восхищение жрецов этого идола. Вот такая вот очень странная форма, как бы, да, идолопоклонения. И, ну, на самом деле это вызывает довольно серьезный вопрос. А что это вообще такое? Как мы себе можем представить, что... в современном мире можем что угодно представить, да, потому что люди довольно цинично относятся к любым ценностям, к всяким разным там идеалам, символам, и могут там что угодно, любой вандализм с ними делать, это как бы, ну, можем себе представить в современном мире. Но если мы берем древний мир, мир, где у человека было абсолютно сознание религиозное, мир, где человек понимал, что есть высшие силы, которые управляют этим миром. И идолы, божества, это были высшие силы для тех людей, которые им служили и поклонялись. Всегда мы знаем, что такие капища, такие места поклонения, они наоборот, они украшались самыми драгоценными сокровищами, строились большие величественные храмы, приносились самые богатые, самые какие-то изысканные жертвы. То есть все было очень помпезно, красиво и очень так гордо, потому что ну, это же идол, это же божество, которое управляет какой-то силой. Как может быть, что в древнем мире родилось у людей с абсолютно религиозным сознанием, родилась такая форма идолопоклонства, вся суть которого это просто какая-то мерзость, какое-то полнейшее пренебрежение, унижение того, казалось бы, божества, да, которому они служат. Как могла возникнуть такая форма идолопоклонства? Абсолютно какая-то, ну, полнейший вандализм, да, полнейшее как бы унижение того, во что ты веришь, того божества, которому ты поклоняешься. Это первый вопрос. И второй вопрос, как ко всей этой гадости могли прилепиться евреи? Тора говорит, что еврейский народ прилепился к Бальпеору. Тора говорит о том, что еврейский народ прямо настолько в это идолопоклонство вошел, что не мог оторваться. К чему тут прилепляться? Это же гадость какая-то. Еврейский народ, народ, получивший Тору, народ, который был на высочайшем духовном уровне, который славился своей мудростью, да, Дор-де-А, поколение знания, поколение понимания, возвышенный, чистый еврейский народ, мог прилепиться вот к этой мерзости? Прилепиться не просто, окей, да, это как бы так уж получилось, а прямо не мог оторваться от этого. Совершенно непонятно, как такая гадость могла стать формой идолослужения, поклонения божеству, и как еврейский народ мог во все это войти и к этому всему так приклеиться. Давайте попробуем разобраться, что же это было за служение такое Бальпеор и в чем была его идея. Пойдем по двум направлениям. Одно из них, что действительно это символика полнейшего пренебрежения к божеству, к чему-то возвышенному. В этом и была сама идея. В чем? Это показать, что то есть, те люди, да, которые как бы вот в этом идолопоклонстве находились, какой бы был у них девиз? Это показать, что на самом деле нет ничего важного, нет ничего святого. Нет ничего, все, во что люди верят, все, что люди считают значимым в своей жизни, это все ничего не стоит. Все это глупости, все это какие-то придумки чьи-то, и не стоит в это верить, и не стоит за это держаться. Такой вот нигилизм, да, такое вот полное пренебрежение ко всему, что представляет какую-либо ценность и какие-либо идеалы. То есть идеалов нет. Полная надсмешка над всем, что, во что люди верят, что люди считают важным. И это как бы очень момент такой тонкий, да, который необходимо прояснить. С одной стороны, зададим вопрос, кто хуже? Да? Человек, который верит в каких-то идолов, либо человек, который не верит вообще ни во что, да, и как бы, не знаю, там, назовем это атеистом, назовем это нигилистом, назовем это агностиком, как угодно, да. То есть человек, который над всем смеется, все высмеивает, все превращает в абсурд, это все ерунда, это все глупости, нет ничего, это все не стоит выеденного яйца, нужно все это высмеивать, и вообще ничего святого в жизни нет. Кто из них хуже? Скажем так, насмешник или идолопоклонник. Давайте так их определим. Получается, что идолопоклонник, он в каком-то смысле лучше. Он в каком-то смысле лучше. Почему? Потому что это человек, который понимает, что есть в жизни вещи важные, святые, высокие. Вещи, которым стоит служить. У жизни есть какое-то высшее предназначение. Он понимает, что есть что-то выше меня, что есть какие-то ценности, которые придают моей жизни смысл. Но он ошибается в их определении. Да? То есть он не понимает, что есть единый творец, например, да, который все создал и всем управляет. Он ошибается и думает, что есть какие-то отдельные силы, которые управляют миром, и которые влияют на его жизнь. То есть в этом его ошибка. Но, по крайней мере, он понимает и признает, что эти высшие какие-то идеи, высшие ценности, они существуют. И в принципе, да, при определенной работе разъяснительной, при определенных усилиях такого человеку можно объяснить ошибочность его взглядов и показать ему то, что смотри, ты прав, конечно, есть какие-то важные в жизни вещи, есть какие-то высшие ценности, но ты в них ошибаешься, правильно, не это, а вот это, я тебе объясню почему. То есть такому человеку легче достучаться. Но насмешник, человек, который всем пренебрегает и все превращает в фарс, к нему намного сложнее достучаться, потому что он в принципе не согласен, не считает, что в жизни есть что-то достойное, что-то, какая-то цель, которой стоит служить. Он куда более закрыт, он куда более глух для того, чтобы мы могли к нему обратиться и что-то ему объяснить. Да? Например, Рамхаль, он говорит, что насмешник это как, представим себе раньше, да, когда были войны в древнем мире, то были лучники, которые из лука стреляли стрелами в своих врагов. Как от этого защищались? Брали кожаные щиты, то есть щиты, обтянутые кожей. Кожу эту смазывали маслом. И когда стрела попадала в такой щит, она не пронзала его, она соскальзывала с него. Соскальзывала с него, потому что, да, скользкая кожа, еще и пропитанная маслом, стрелы скользили с нее. Говорит Рамхаль, что вот так вот и насмешник. Все, что ты ему не скажи, любую идею, которую ты хочешь ему донести, он все высмеет, он все превратит в фарс, сделает это ничем, сделает это абсолютно неважным. То есть любые слова, любая какая-то критика, любое замечание, любая идея, наставление, как стрела, да, отскакивает от этого щита, смазанного маслом, от его насмешек, от его пренебрежения ко всему. И наверняка вы встречали таких людей, которым ну, невозможно к ним как бы достучаться, да, потому что они даже не спорят по сути, они не приводят никаких аргументов. Просто все, что вы говорите, они все высмеивают. Просто превращают это в фарс. И что ты ему не скажи, он всего делает хохму, шутку. И мало того, что он сам как бы, да, становится невосприимчивым, но еще очень часто такой человек влияет и на других. Представьте себе, идет урок, да, и раввин, лектор дает какую-то идею, какое-то наставление, какая-то назидательная нотка появляется. То есть чему-то людей подтолкнуть к каким-то изменениям в своей жизни, к какому-то раскаянию, что-то такое серьезное. И вдруг находится какой-то человек, который обязательно как скажет какую-то шуточку по этому поводу, да, и все сразу ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, и вся вот эта серьезная такая атмосфера конструктивная, да, все вот эти проблески какого-то осознания, сожаления, исправления, они все куда-то улетучиваются. Потому что все, что запомнится, все, что из этого вышло, да, это шутка, это хохма, это какая-то острота, да, которую этот человек сказал, и все. И все, что раввин или лектор пытался донести до своих слушателей, все улетучилось. Вот, поэтому это действительно очень как бы тяжелое духовное заболевание, когда человек, он полностью пренебрегает чем бы то ни было святым. И вот эта идея, это служение Бальпеор. Да, то есть я понимаю, что есть в жизни вещи важные, мне на них начхать. Я настолько на них наплевать, что я готов показывать к ним самое мерзкое пренебрежение, которое может быть. Просто вот мне на это, что называется, в туалет сходить. На все эти ценности, на все эти идеалы, о которых вы говорите. Нет в жизни ничего важного. Нет в жизни ничего святого. Окей. Это идея, действительно, идея достаточно приливчивая, которая на самом деле позволяет человеку сбросить себя. Ведь в чем квинтэссенция этой идеи? Да? Что как бы я никому ничего не должен, все ценности – это все ерунда, нет никаких обязанностей, а поэтому, собственно, для этого, да, все эти идеологии строят. Ты можешь жить, как ты хочешь. Поскольку нет ничего важного, нет ничего святого, нет ничего возвышенного, нет цели, нет смысла, то живи, как хочешь. Оставьте меня в покое со всеми своими ограничениями, оставьте меня в покое со всеми своими запретами. Это все глупости. Можно жить, как хочешь, и вообще не париться ни о чем. Нет ни судьи, ни суда, ни воздаяния, ни справедливости, ни наказания. Нет ничего. Окей, нет ничего важного, нет ничего святого. А что же есть? А как да жить? Чему да жить посвящать? И вот здесь выходит второй аспект вот этого поклонения Бальпеору. Заключается он в следующем. На самом деле, действительно, никаких ценностей, идеалов нет. А что есть? А есть одна только вещь – это получение удовольствия. Получение удовольствия. Живи и наслаждайся. Живи и наслаждайся. Вот все, что нужно в этом мире делать. Поменьше обязательств, побольше наслаждений. Как это видно в Бальпоре. Снова-таки, извините за вот эти вот подробности, не совсем приятные, да, но человек, основное такое вот удовольствие, да, которое он получает в этом мире, которое всегда с ним, о котором он всегда думает, к которому он очень прилип, это еда. Еда – это, да, покушать одно из самых сильных животных начал в человеке. Это, ну, как бы, с одной стороны, это необходимо для поддержания жизни, да, для получения энергии, для существования своего организма. С другой стороны, это источник одного из самых сильных удовольствий. Да, к еде человек привязан от своего рождения и до своей смерти. Он всегда любит хорошо, вкусно покушать, всякие разные его предпочтения, он выбирает разные деликатесы. Да, то есть это такой очень, очень сильный стержень в нас, который связан с самой жизнью. Да, ведь понятно, что человек не ест, он умирает, его тело чахнет, он уходит из этого мира. Поэтому вся жизненность, да, она во многом зависит и связана с едой, с принятием пищи. Поэтому для нас это очень сильное такое удовольствие, наслаждение и потребность. И все мы слышали, да, про пиры, которые устраивали всякие разные поклонники в разных культурах это было, когда цель была просто сам процесс получения удовольствия, еды, и поэтому устраивали огромные пиры. Да, там царь Ахашвирош, который там больше полугода пировал со всеми своими друзьями, да, что-то невероятное, да, как можно на таких пирах вообще дышать и жить, да, с таким обилием еды. Средство давно известно, если ты ешь, и, то есть, ты уже сыт, как бы удовольствие от еды ты больше получать не можешь, потому что ты все, как бы, вот тут уже все стоит, нужно принять рвотное, все это вернуть обратно и снова продолжать кушать. Потому что главное сам процесс получения удовольствия. О насыщении здесь речь уже не идет. У тебя еды в изобилии. Тебе нужно само получение удовольствия. Итак, еда – это символ наслаждения этого мира. В какой момент человек максимально может насладиться едой? Когда его организм полностью расправился с предыдущей порцией пищи. Да? То есть, когда ты полностью опустошен, ты максимально готов для того, чтобы насладиться едой, и в этот момент твое наслаждение будет максимальным. Да? То есть мы все прекрасно знаем, что максимальное удовольствие от еды, когда ты очень-очень голодный. Максимальное удовольствие от воды, когда тебя очень мучает жажда. Тогда вот первые глотки, когда ты пьешь, и у тебя пересохшее горло, и такое чувство, что там все как глина потресканная, ты начинаешь пить, это наслаждение, то же самое еда, да. Человек голоден, он, его организм опустошен, он просто, и вдруг что-то вкусненькое ему попадает в рот, и просто наслаждение невероятное. Да? То есть высшая точка наслаждения еды, это когда ты полностью опустошен, прошлая еда полностью с тебя ушла, и ты сейчас готов максимально насладиться новой едой. И вот эта точка опустошения твоего организма и начало, да, как бы билетик в новое наслаждение. В момент, когда человек, снова-таки, извините, ходит в туалет по-большому. Человек, который сходил в туалет по-большому, да, то есть это значит, что та предыдущая еда, которую он съел, она полностью покинула его организм. То, что было нужно, усвоилось, все лишнее, как мудро творец устроил наше тело, все лишнее выведено из организма. Все, с предыдущей едой организм полностью закончил, он сейчас как бы пуст, и это точка высшего наслаждения следующей порции еды, которую человек сейчас будет вкушать. И вот эта вот идея вот этого служения Бальпеору, да, как бы продолжение первой части, что момент, когда ты опорожнил свой организм, это момент, когда ты готов получить максимальное наслаждение, следующую его порцию. И это и есть смысл жизни. Живи и наслаждайся. Вот все, что нужно. И больше не нужно ничего. Да, то есть два компонента, две половинки одной целой идеологии. Начинается все с того, что все важное, святое, все то, что порождает какие-то обязанности, смысл и цель, это все ерунда. На это все я, что называется, в туалет ходил, это глупости. А что же да, в жизни важно? А важно получать удовольствие, наслаждаться как можно больше и как можно более максимально. И момент опорожнения моего организма, это и есть точка, когда я готов получить следующую порцию наслаждения. И это и есть самое главное в жизни. Вот это квинтэссенция служения Бальпеору. Живи и наслаждайся. И понятно теперь, к чему именно прилепился еврейский народ. Почему вот эта идея настолько им завладела. Потому что народ, живущий по Торе, да, это народ, который живет в большом количестве ограничений, в большом количестве запретов, в постоянном ощущении долга, обязательства, какого-то суда, контроля. Это нельзя, и то нельзя. И это как бы давит. Это, безусловно, прекрасно, это большая ответственность, это большая честь. Мы служим Всевышнему, и все это верно, безусловно, но это давит. Это давит, это ограничивает, это сковывает. И когда евреи столкнулись вот с такой идеологией о том, что да брось это все, да расслабься ты, да живи и наслаждайся, да не надо этого всего, просто посмотри, какой прекрасный мир вокруг и получай от него удовольствие. Эта идея завладела умами многих-многих евреев. Можно выдохнуть, можно сбросить с себя ярмо, иго, как бы, да, заповеди, постоянного контроля и ответственности, и просто, что называется, нырнуть во все наслаждения этого мира. И вот это было абсолютно как бы таким страшным поворотом, да, в истории нашего народа, когда вот мы во все это вошли, по крайней мере, большая часть еврейского народа во все это вошла. И за это Всевышний очень строго с нас взыскал. Началась эпидемия, которую потом остановил Пинхас. Это уже в дальнейшем то, что рассказывает Тора. То есть что получается? Из всего того, что мы описали, у нас вроде как получился вывод, что наслаждение, вот это вот, да, стремление получать удовольствие от этого мира, это плохо. Это поклонение Бальпеору. Это ужасно. Это неправильно. Еврею это все не годится. То есть, другими словами, опять-таки мы вернулись в ту точку, с которой начали. Тора против удовольствия. Тора запрещает удовольствие. Окей. Хорошо. Ну опять-таки, а как же без удовольствия? Ну, серая жизнь без удовольствия. Ну, неужели вот так вот постоянно во всем себя ограничивать и убеждать самого себя, что ну, так надо, потерпи, в следующем мире тебе это все вернется с лихвой. Знаете, Магид из Дубна по этому поводу, он приводил притчу. Как-то раз один человек, он отправился в путешествие, взял с собой все свои вещи, сложил в чемоданы. И отправился в путешествие, он приехал в гостиницу. И как принято в гостинице, да, там есть служащий, метрдотель, который сказал ему, вы поднимайте свой номер, а я принесу ваш чемодан. Этот человек поднялся в свой номер и смотрит, по коридору идет этот служащий отеля и несет его чемодан. Подходит он к нему, говорит ему этот человек, это не мой чемодан, извините, вы перепутали, это не мой чемодан. Удивляется этот служащий, откуда вы знаете, вы же его даже не открыли, как вы можете это знать? Сказал этот человек, вы знаете, в моем чемодане, вы несете этот чемодан, как будто там что-то тяжелое лежит. Прямо так, уф, надрываясь из последних сил. Мой чемодан, он был легкий. Поэтому вы перепутали, наверное, они выглядели одинаково. Но если бы это был мой чемодан, вы бы несли его легко. Поскольку вы несете его с таким напряжением сил, да, надрываясь, это не мой чемодан. Говорит Магид из Дубна то же самое с Торой. Всевышний дал нам Тору, чтобы мы были счастливы. И не только в мире грядущем, но и в мире этом. Если мы соблюдаем Тору, соблюдаем заповеди Всевышнего, и нам это идет в тягость, нам это идет в надрыв, нам очень сложно, мы постоянно себя ограничиваем, от этого мучаемся и страдаем, то есть мы несем это как тяжелую ношу, то Всевышний говорит нам, это не моя Тора. Это не моя Тора. Моя Тора, она легкая, она приятная. Она замечательная. Человек, который живет по моим законам, он живет с улыбкой на лице. Он не живет с выражением мученика и страдальца. Если ты живешь с ощущением, что тебе тяжело, плохо, но что поделаешь, надо терпеть, надо закусить у дела и тащить дальше, то это не Тора Всевышнего. Что-то не так в твоем соблюдении. Здесь есть какой-то изъян. Ты где-то ошибаешься, ты что-то делаешь неправильно. Если бы ты все делал правильно, то ты бы жил с улыбкой на лице. Поэтому не может быть такого, чтобы Тора запрещала удовольствие, делая человека несчастным. Но с другой стороны, мы скажем, а как же все ограничения, которые есть, которые постоянно отсекают нам всякие разные удовольствия. И мы же только что объяснили, что прилепиться к удовольствиям – это ужас как плохо. Оставим пока этот вопрос. Давайте чуть-чуть с другой подойдем, с другого угла зрения. Что человеку нужно для счастья? Давайте так спросим. Что человеку нужно для счастья? Чтобы он был счастливым. Вот когда человек берется за какую-либо деятельность, почему он за нее берется? Почему он что-то делает вообще в принципе? Есть две причины. Первая причина – ему это нравится, приносит удовольствие. Вторая причина – он считает, что это правильно. То есть первая причина исходит из его желаний, исходит из его, можно сказать, эмоций, исходит из его ощущений. Удовольствие, класс, кайф. Мне это просто вот вообще, я наслаждаюсь. И поэтому я что-то делаю. Куда-то иду, чем-то занимаюсь, что-то смотрю, что-то ем, что-то читаю, что-то изучаю. Мне это удовольствие. Это первая причина, почему я что-либо делаю, проявляю какую-либо активность. Вторая причина, она исходит из разума, из понимания, что это правильно, это истина, так должно быть и по-другому быть не может. Для того, чтобы человек был счастлив, у него должны быть удовлетворены обе эти потребности, оба эти мотора, эти два двигателя, которые есть в человеке. Да? То есть человек будет счастлив тогда, когда то, что он делает, то, как он живет, его образ жизни, он, с одной стороны, будет понимать, что это правильно, это истина, так должно быть, и по-другому невозможно. С другой стороны, ему это приносит удовольствие и наслаждение. Да? То есть я живу так, что это правильно, и это мне в удовольствие. Это в каком-то смысле есть рецепт счастья человека. Когда оба двигателя его деятельности работают на 100%. Как бы понятный образ жизни, где есть четкая цель, при этом это еще и приносит удовольствие и наслаждение. И вот мы получаем Тору Всевышнего. И она, казалось бы, да, как мы только что объяснили, должна сделать человека счастливым. Чтобы он улыбался. Если так, тогда она должна удовлетворить обе эти потребности, как бы воздействовать на оба эти двигателя. То, что касается разума, то, что касается понимания истины, что это правильный образ жизни. Тора, она истина. Заповеди Всевышнего, они абсолютно верны. И это правда, а остальное ложь. Здесь как раз понятно, да, здесь Торы как бы равных нет. И человек, который пришел к Торе благодаря какому-то интеллектуальному поиску истины, он именно здесь нашел для себя ответы на все вопросы. Я сам помню это ощущение, да, человека, ищущего и задающего вопросы, и не получающего на них хороших, логичных ответов, да, в плане вот там смысла жизни, цели человека в этом мире, правильного образа поведения. И вдруг, столкнувшись с Торой, да, и ты просто как из рога изобилия на тебя сыпятся ответы на самые сложные философские вопросы, и ты видишь, как они последовательны, логичны, убедительны, и ты такой, вау, да, то есть просто вопросов нет. Да? То есть то, что касается истины, разума, понимания, цели, здесь Тора, конечно, вне конкуренции. Но ведь этого мало. Мы объяснили, что для того, чтобы человек жил счастливо, ему мало понимать, что тот образ жизни, который он ведет, он правильный. Он должен быть еще и вкусный, он должен быть еще и в удовольствие, в наслаждение. И вот здесь, казалось бы, да, мы снова вернемся, что у Торы с этим не очень как-то заладилось, потому что очень много ограничений, очень много нельзя, очень много запрещено. Удовольствиями, да, казалось бы, что-то как-то не хватает. И это неверно. Это неверно, потому что и в области удовольствия Тора тоже приносит нам счастье и удовлетворение, только нужно в этой теме немножко покопаться поглубже. Верно ли, что Тора запрещает удовольствие? С этого мы начали. Это правильно или неправильно? Есть ли вообще такая постановка вопроса? Нет, это неправильно. Тора не запрещает удовольствие. Тора удовольствие ограничивает. И это огромная разница. Если мы задумаемся, да, какой вид удовольствия Тора запретила? Все, его не существует. Вычеркните его из своего словарного запаса, из своего понятийного аппарата. Такого нет. Что Тора запрещает? Тора запрещает радоваться, Тора запрещает кушать вкусную еду, Тора запрещает проводить время с друзьями, Тора запрещает строить семью, Тора запрещает воспитывать детей, Тора запрещает ездить на отдых, читать книги, смотреть фильмы, если они как бы, да, не несут в себе ничего отрицательного. Что именно Тора вот на корню запрещает, как форму удовольствия? Нет такого. Наоборот, Всевышний создал мир с возможностью получения удовольствия для того, чтобы мы эти удовольствия воспринимали, чтобы мы наслаждались. И ведь, по сути, да, мир, он же сотворен, в общем-то, да, для служения Всевышнему, для исполнения заповедей. В общем-то, он мог быть, ну, как вот такое, да, сухое рабочее место, где есть только то, что нужно для того, чтобы мы могли исполнять повеление Всевышнего и ничего лишнего. Но ведь мир, он не такой. Безусловно, это рабочее место. Но это рабочее место, которое наш работодатель максимально украсил, максимально сделал его красивым, максимально сделал его вызывающим восхищение и наслаждение. Мир вокруг нас, его краски, его цвета, его запахи, его невероятные картины, пейзажи. И сама способность насладиться всем этим. Ведь подумайте, только человеку дана такая способность получать эстетическое наслаждение от мира, от его красоты. Ни одно другое существо не наслаждается красотой мира. Да, никакая обезьяна там не села на пальме, не засмотрелась на закат и не сказала: елки-палки, как красиво. Какие джунгли красивые, какой закат прекрасный. Нет, да, любое живое существо, кроме человека, относится к этому миру исключительно потребительски. Его интересуют только его потребности и все. Единственное, кто может насладиться запахом, цветом, музыкой, скульптурой, архитектурой, поэзией, живописью, это только человек. Только нам доступны эти формы наслаждения, которые не существуют больше ни для кого. То есть Всевышний создал эти формы наслаждений, дал нам возможность все это в себя вобрать и испытать эти удовольствия. Это часть нашего бытия. Зачем и почему? Чтобы человек, он мог проникаться ощущением доброты Всевышнего, его милосердия, его мудрости, да, чтобы он стоял где-нибудь на берегу моря, наслаждался закатом или звездным небом и думал, какой же великий Творец, который создал всю эту красоту и дал мне возможность этим насладиться. То же самое подумать, да, сколько в мире есть, например, видов приправ, которые придают нашей еде самые разные оттенки вкуса. Кто всем этим наслаждается? Кто от этого получает удовольствие? В основном, опять-таки, человек. Любое животное имеет довольно ограниченный рацион питания в рамках своего там места, где оно живет. А вот так вот, чтобы сотни оттенков вкусов, только человек всем этим наслаждается. То есть Всевышний не против того, чтобы мы наслаждались. Наоборот, он дал для этого нам все возможности. И через эти наслаждения мы еще больше проникаемся любовью к нему, еще больше проникаемся благодарностью к нему. И это должно нам помочь служению Всевышнему. Но у всех этих удовольствий есть формы созидательные, а есть формы удовлетворения этих потребностей, получения этих удовольствий разрушительные. И вот их как раз-таки Тора ограничивает. Тора не запрещает удовольствие как таковое на корню, но она придает этому удовольствию рамки. Ты хочешь веселиться, ты хочешь отдохнуть, замечательно, но это должно быть кошерное место, это должна быть соответствующая компания, это должны быть правильные формы досуга, да, которые не приводят ни к какому-то легкомыслию, ни разврату, ни к насилию, ни к алкоголизму, да, наркотикам и так далее, и так далее. Да? То есть, хочешь отдохнуть, хочешь расслабиться, хочешь проветриться, замечательно, прекрасно, замечательная идея, обязательно нужно. Но в тех рамках, которые помогут тебе построить себя, а не разрушить себя. И так во всем остальном. Хочешь, есть у человека потребность к интимным удовольствиям, есть освященная Торой супружеская жизнь. Замечательно, пожалуйста. Все. В тех рамках, которые установила Тора. Хочешь получать удовольствие от пищи? Прекрасно. Найди кошерную еду, скажи на нее благословение, поблагодари Всевышнего до и после этой еды, скажи, да, позови друзей, сделай заповедь гостеприимства, скажи слова Торы. И ты как бы получаешь удовольствие, но оно не пускает тебя, оно не приближает тебя к животному, оно наоборот возвышает тебя, делает тебя еще более человеком. То есть получается, что, еще раз, да, скажем, это разделение. Тора удовольствие не запрещает, Тора удовольствие ограничивает. И это ограничение необходимо самому человеку. Оно никак не мешает наслаждаться. Оно никак не понижает уровень удовольствия, а наоборот. Да, оно позволяет наше удовольствие держать под контролем и достать из них их созидательную составляющую. Ведь желания наши, которые являются корнем удовольствия и наслаждений, они же по сути вот сами по себе, они бесконтрольны, они не знают, когда остановиться. Да, вот возьмем опять-таки еду, раз мы уже так много о ней говорим. Человеку нравится вкусно покушать. Замечательно. И он ест, и ест, и ест, и ест, и ест, и ест. Когда он остановится? С точки зрения желаний, он остановится тогда, когда желание просто уже все. Не могу больше. Но если бы мог, продолжал бы. И вот эта еда, которую он съел, да, она с точки зрения разума и истинного положения вещей делится на две очень четкие как бы, группы. Часть еды – это необходимо для поддержания сил, для наслаждения этого этим миром, да, в нужных рамках. Все замечательно. Но все мы знаем, да, такое понятие, как переедание. То есть человек, он ест, 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 и, как объясняет Рамбам, да, нужно остановиться, например, на треть. Когда еще одна треть осталась до чувства полной сытости, да, нужно здесь остановиться. Потому что дальше то, что ты продолжаешь есть, это уже носит тебе вред. То есть обратите внимание, с точки зрения желания, давай, давай еще, ведь все еще хочется. Давай, 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 продолжай, продолжай, продолжай. Кушаем, не останавливаемся. Но с точки зрения пользы, все, уже пора остановиться. Кто должен эту рамку поставить? Не желание. Желание, оно закончится, когда оно как бы все, отомрет. Разум, который понимает, да, что нужно остановиться раньше, чем ты переел, он должен дать команду, и человек остановится. Вот эти вот рамки, где остановиться? Где перестать бежать за желанием, потому что мы заходим в зону разрушительную? Вот это сам из себя человек достать не может, да, потому что мы очень часто предвзяты, и нам очень сложно самим ограничивать свои желания, и очень часто мы не знаем, собственно, где его ограничить, где провести эту красную линию. Поэтому здесь на помощь нам приходит Тора. Приходит Всевышний и объясняет нам, как тот мир, который он сотворил, как он устроен, и как наслаждаться этим миром. Так, чтобы не заходить в зону, где тебя эти наслаждения превратят в раба, разрушат, выпотрошат тебя, сделают тебя просто каким-то зависимым от какой-то страсти и испортят твою жизнь. А оставить это в рамках нормальных, здоровых потребностей. Нормального, здорового наслаждения, которое человека не портит. И так с любым другим удовольствием. Да, то есть это первая мысль, которую мы подчеркнем. Тора не запрещает удовольствия, а ограничивает их для того, чтобы выработать те рамки, в которых человек может наслаждаться этим миром, не нанося вреда ни себе, ни другим. И, безусловно, для этого необходима мудрость Всевышнего. И никак это не мешает наслаждаться миром. Это первая мысль. Вторая мысль – это то, что ограничение удовольствий находится внутри механизма самого наслаждения. Что это значит? Что для того, чтобы мы могли наслаждаться, удовольствие необходимо ограничить. Если мы не будем ограничивать свое получение удовольствия, мы потеряем способность к наслаждению. Что имеется в виду? Возьмем человека, который очень любит шоколадные конфеты. Шоколадные конфеты для него это просто высшее наслаждение в этом мире. И мы его пустим на фабрику шоколадную, где эти конфеты с конвейера выходят просто сотнями, тысячами единиц. И говорим ему, пожалуйста, директор фабрики, делайте такой подарок, ты можешь взять и съесть, не унести с собой, вот здесь на месте, съесть столько конфет, сколько ты захочешь. Понятно, что первые там минуты у этого человека не будет видно конца его восторгу, и он будет судорожно проталкивать себе в рот конфету за конфетой. Но все мы прекрасно понимаем, что вот этот процесс конфетопоглощения будет потихоньку стихать, и на какой-нибудь, не знаю, там сотой конфете 101-ю он уже отложит. Да, то есть что произошло? Эта 101-я конфета не приносит ему уже никакого удовольствия. Наоборот, его уже с души воротит. А что произошло? Что изменилось? В ком произошли изменения? В конфете? Конфета того же состава, того же вкуса, того же запаха. То же самое все. Такая же 101-я конфета ничем не отличается от 100-й, от 99-й. Почему же он перестал, наш сладкоежка, перестал получать удовольствие? Что случилось? Не конфета изменилась, он изменился. В нем больше нет вот этого недостатка. Он присытился. В тот момент, когда мы присыщаемся, мы перестаем получать удовольствие. То есть здесь очень важный секрет нашего наслаждения. Для того, чтобы наслаждаться, необходимо оставаться голодным. В тот момент, когда человек... То есть мы получаем наслаждение не от самого предмета, еды, человека, книги, фильма. Мы получаем удовольствие от процесса заполнения своего недостатка. Вот это приносит удовольствие. Пока есть недостаток, пока есть голод, и я его наполняю, это приносит мне удовольствие. В тот момент, когда я насытился, в тот момент, когда недостатка больше нет, то пропадает и способность к наслаждению. И 101-я конфета не принесет никакого удовольствия, хотя она ничем не отличается от 199-й. То есть отсюда вывод, и об этом говорил уже покойный Жванецкий, что когда есть дефицит, тогда вкусно, да? Простыми словами. То есть для того, чтобы не терять способность к наслаждению, необходимо оставаться немножко голодным. Необходимо остановиться, чтобы не пресытиться. Если мы желания ограничивать не будем и будем, что называется, удовлетворять их до конца, опять-таки вернемся к тому же примеру с едой, да, который мы обсуждаем. Человек абсолютно сытый теряет способность к получению удовольствия от еды. Как не потерять эту способность? Нужно остановиться и остаться немножко голодным. Тогда ты сможешь продолжать получать удовольствие. И это еще один смысл, почему Тора ограничивает удовольствие, которое у нас есть. Для того, чтобы не дать нам возможность пресытиться. Не дать нам возможность пресытиться благами этого мира, так чтобы мы потеряли к ним интерес. Многие люди мечтают о такой вот красивой, успешной, богатой жизни, которую мы видим там на обложках, на экранах, во всяких разных там передачах, шоу и так далее. Когда человек может себе позволить все, что он хочет. Вот бы такую жизнь. А, захотел там, раз там, пальцем щелкнул, полетел, поел в лучшем ресторане где-нибудь. Захотел, полетел, понырял где-нибудь на коралловых рифах. Захотел, поехал где-нибудь там в Египет, обошел пирамиды. Все, что ты хочешь, тебе доступно. Здорово, правда? С одной стороны, да. С другой стороны, а как такому человеку получить какое-то вот новое наслаждение какое-то, вот что-то небывалое? Ведь в принципе, да, то есть то, что он в любой момент может себе позволить все, что он хочет, все, о чем другие только мечтают, это лишает его способности насладиться, потому что это ему доступно в любой момент. Это не что-то новое, это не вау. Вот обычный человек, да, он там, для него поехать куда-то там в отпуск или пойти в ресторан покушать или еще чего-нибудь, это вещь, которую он может себе позволить редко. Это связано с большим количеством усилий. Именно поэтому это так ярко. Именно поэтому это так вкусно и незабываемо. Но те вещи, которые человек себе может позволить каждый день, он не видит в этом ничего, его это не восхищает. Хотя для кого-то, для которого это редкость, да, для него это может быть высшее наслаждение. Ну, наверняка знаете все эти примеры, да, когда человек завидует другому, не зная, не ценя то, что есть у него, да, а другой завидует ему, потому что у него даже этого нет. Да, ну это что-то примерно как человек, который едет на там, простой машине, завидует тому, кто едет на крутой какой-то серьезной такой машине. Человек, который едет там на мотоцикле, завидует тому, кто едет на машине, тот идет на велосипеде, завидует мотоциклисту, тот идет пешком, завидует велосипедисту, а рядом сидит инвалид в инвалидном кресле, который вообще ходить не может, да, и завидует тому, кто ходит своими ногами. И каждый из них как бы, да, смотрит только на то, что есть у другого, не ценя то, что есть у него, хотя на самом деле это очень важная вещь. Нужно понимать, что то, чем мы обладаем, в мире есть огромное количество людей, которые молятся и просятся слезами на глазах Всевышнего о том, чем мы обладаем, и даже не задумываемся об этом. У тебя есть здоровые глаза, которые видят, как много людей молятся и умоляют Всевышнего, чтобы он даровал им зрение. А ты им пользуешься, даже не задумываешься об этом. И так любой другой аспект нашего здоровья. У тебя есть друзья, как много людей страдают от одиночества, а ты даже этого не ценишь. У тебя есть семья, у тебя есть жена, муж, дети. Как много людей молятся и просят Всевышнего, чтобы он помог им найти свою вторую половинку, построить семью. Как много бездетных, которые мечтают хотя бы об одном ребенке, чтобы Всевышний дал им возможность привести еврейскую душу в этот мир. А ты всем этим обладаешь и даже этого не ценишь. Поэтому, конечно, мы должны уметь ценить то, что у нас есть. Но на практике то, чем мы обладаем, и то, что мы себе можем позволить в любой момент, у нас не вызывает этого никакого восторга. Никто не встает утром с кровати, не поднимаясь на собственных ногах и не танцует от восторга, что «Вау, я могу ходить!» Хотя надо было бы, безусловно. Да? Теперь то же самое у людей, которые могут себе позволить все то, о чем простой человек только мечтает. То, что они могут себе это позволить на регулярной основе, лишает их ощущения новизны, лишает их ощущения вот этой яркости, незабываемости. И им очень сложно на самом деле найти что-то, что их воодушевит, что им подарит вот то ощущение наслаждения, как если это как бы человек дал, у которого этого нет, вдруг он это получил. Ну, опять-таки, да, если мы, допустим, живем в городе, который находится у моря, то можно спросить местных жителей, кто, как правило, ходит купаться на пляж в море. Те, кто живет в этом городе, или те, кто приезжает издалека. Как правило, те, кто приезжает издалека, да, потому что местные жители, они, как правило, скажут, да я это море видел, последний раз был на пляже лет 10 назад. Почему? Потому что это всегда доступно. А кто-то едет за сотни километров для этого, да, а другой, наоборот, едет от моря в горы, потому что, вау, это же горы. А кто-то, кто живет там, да, в горах, говорит, ну, окей, горы он каждый день из окна видит, он на море как раз ездит, да. Ну, то есть это понятные простые истины, что человек, он наслаждается тогда, когда есть недостаток, который он восполняет. И вот здесь, опять-таки, мы должны сказать большое спасибо мудрости Творца, который так скрупулезно выставляет нам ограничения в нашей жизни, чтобы мы не пресыщались, чтобы мы останавливались, чтобы мы были немножко голодными, чтобы мы не теряли способность к наслаждению, к получению удовольствия. Давайте теперь подведем итог. Итак, мы сказали, что Тора запрещает удовольствие, и это проблема. На самом деле Тора не запрещает удовольствие. Тора удовольствие ограничивает, и эти ограничения, они помогают нам насладиться этим миром, не потерять от степени этого наслаждения и не зайти в ту зону неправильную, разрушительную, от которой Всевышний нас оберегает. И тогда мы можем вернуться к примеру Магида из Думна, да, когда Всевышний как бы нам говорит, что моя Тора на самом деле, она замечательная, она легкая. Человек, который это понимает и осознает, что все ограничения, они для него, они в его пользу, они не вопреки, они не мешают наслаждаться, а наоборот, помогают наслаждаться, сохраняя способность к нормальному, здоровому наслаждению этим миром, то у него вот это гнетущее ощущение уйдет, исчезнет. И тогда, да, он как бы осознает и прочувствует, что оба вот эти двигателя, которые дарят нам ощущение полноты жизни и понимание истины того пути, которым мы идем, и наслаждение этим путем, потому что даже ограничения, они нужны для нас, тогда человек может как бы вздохнуть полной грудью, отбросить все мысли и сомнения и жить по законам Творца, как бы ничего, без вот этого гнетущего ощущения, ай, нам все нельзя. Да? И проблема с поклонением Бальпеору, которую мы описали, она была именно в бесконтрольности, в самоцели получения удовольствия. Удовольствие как смысл жизни. Удовольствие как главная цель, к которой я стремлюсь. Это человек очень быстро заводит в зону страстей и пороков и дает ему тот самый эффект пресыщения, когда ему очень сложно получить от простых вещей наслаждение, и он начинает выдумывать всякие разные глупости, извращения и всевозможные искажения, да, как бы нормального образа жизни, для того, чтобы получить каких-то новых ощущений. Вот здесь проблема. Это удовольствие, которое без контроля, удовольствие как самоцель, удовольствие как единственное, что в жизни важно. Говорит Тора, нет, удовольствие это, конечно, прекрасно, это второстепенно. На первом месте истина, смысл и цель. А удовольствия, которые, безусловно, тоже нужны и важны, они нужны для того, чтобы вот это стремление к цели, к совершенству, украсить его красками, сделать его ярким и приятным. Вот это то, что хотелось сказать. И давайте, у нас есть осталось время для вопросов. Пожалуйста, буду рад ответить.
Висок, огромное спасибо. Очень интересная тема и урок. Вот эти дофаминовые ловушки, в которые попадают, но особенно это ярко дети, да, с телефонами, с компьютерами, многие взрослые тоже попадают. Следует ли из этого, что в каком-то смысле нам следует заботиться больше о недостатке в наслаждении, чем о самом наслаждении?
Это, конечно, тема сложная, да, потому что мы любим это спрашивать про детей, да, что делать с детьми, когда они так зависимы от телефонов. Но, к сожалению, эта проблема у взрослых ничуть не меньше, чем у детей. Опять-таки, ну, конечно, детям родители должны выстраивать ограничения. Тут понятно, да, у ребенка не хватает собственной силы воли для того, чтобы саму себя ограничить. Но даже выстраивая эти ограничения, особенно детям более взрослым, да, не лишнее будет объяснять все то, что мы вот разобрали на нашем уроке, только, конечно, более простыми, более понятными ребенку словами, да, о том, что смотри, вот ты как бы там сидишь в телефоне, да, какое-то продолжительное время, или в играх, или еще чего-то, да, И как бы, ну, это ты теряешь интерес к остальным вещам. Тебе не интересно читать книги, тебе не интересно общаться с друзьями, тебе не интересно ходить, не знаю, там, в какие-то там походы на футбол или еще куда-то. Ты как бы жизнь проходит мимо, а ты сидишь как бы закрытый, замкнутый, да, и занимаешься довольно бессмысленным делом, которое никак тебя не развивает и ничего тебе не дает. А много есть других наслаждений, куда более полезных. Да? То есть даже мне пока есть позиция, это нельзя, это запрещено, это как выбрать. А даже оставаясь в плоскости удовольствия, да, попытаться объяснить ребенку, что вот это удовольствие, оно пустое, оно бессмысленное, оно ни к чему тебя не ведет и ничего тебе не дает. Это пустое времяпрепровождение. Есть даже в плоскости удовольствия другие удовольствия, которые куда более интересны, созидательны, развивающие. И ты и наслаждаешься, и получаешь определенную дозу развития, подъема, и получаешь какие-то новые знания, навыки и так далее, кроме как сидеть и бесконечно давить на кнопку. Это как бы, опять-таки, то же самое нужно говорить, безусловно, и себе, да, что игры и фильмы, вся вот эта вот виртуальная реальность, да, которая захватывает мир просто семимильными шагами. Ведь почему это так воздействует на людей? Почему люди на все это так падают? Потому что каждому человеку присуще как бы, да, стремление к какому-то какой-то активности, развитию, достижению, чему-то такому, что вот он что-то существенное в своей жизни делает, он чего-то достигает, он чего-то стоит. И как бы дано это человеку для того, чтобы он в реальной жизни чего-то достигал. Вот это вот, что, раз уж мы затронули эту тему, что цепляет в играх, например, да? Это экшен, это миссия, это задание, это какие-то преодоления сложностей, препятствий, это захватывает, если это все это ярко, реалистично. А почему человеку все это нравится? Потому что, в принципе, Творец вложил в него вот этот механизм наслаждения от того, что ты преодолеваешь препятствия, чего-то достигаешь, чему-то стремишься, прокачиваешь своего персонажа, получаешь новые навыки, тебе доступны новые всякие разные там виды вооружения, если это в игре, да, или что-то подобное. И это, почему это нравится? Потому что, действительно, так человек должен жить только в реальной жизни своей. Прокачивать своего реального персонажа, себя. Стремиться к реальным достижениям. Не пройти там очередную миссию в игре, а пройти очередную миссию в жизни. Только в реальной жизни это сложно. В реальной жизни это требует усилий, время, это требует большой концентрации, а в игре это просто. Поэтому люди как бы, да, переключаются на эту виртуальную жизнь, потому что там удовлетворить эту потребность намного проще. Но это пустое удовлетворение, оно ни к чему не ведет, ничего не дает. Да, то есть все то, что захватывает в игре, попытаться перенести на свою реальную жизнь. И реализоваться по-настоящему. Вот если вот с такой стороны попробовать подойти к этому вопросу, да, то, возможно, мы будем услышаны нашими детьми и сами себе тоже, может быть, у кого есть подобная проблема, да, залипание во всей этой виртуальной реальности, в том числе и там бесконечно новостные ленты, и там всякие видео, которые мы там смотрим, кто смотрит. Почему это все захватывает человека? Это что-то новое, это что-то интересное, необычное. То есть, другими словами, у нас этого в жизни нет. В жизни нам этого не хватает. Поэтому мы пытаемся это компенсировать вот этим суррогатом. Если мы будем это заменять естественными, здоровыми какими-то вещами и потребностями, для которыми, собственно, и даны нам вот эти стремления к новизне, к обновлению, к тому, что мы интересуемся чем-то новым для себя, то тогда неинтересна вот эта вся пустая абсолютно мусор, который у нас льется из гаджетов.